Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин в прямом эфире ответил на вопросы россиян, как изменяется политическая стратегия и стиль поведения ведущего кандидата в президенты России. В Брюсселе прошли переговоры Дмитрия Медведева с руководителями Европейского Союза, что представляет собой пошаговый план перехода к безвизовому режиму в отношениях России и ЕС. В прокат вышла четвертая часть голливудского блокбастера «Миссия невыполнима». Каким должен быть идеальный развлекательный фильм, снятый за большие деньги? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Общение премьер-министра России Владимира Путина с согражданами в прямом эфире телевизионных и радиоканалов сегодня началось с вопросов об итогах выборов в Государственную Думу и протестов против фальсификации голосования. За 4,5 часа глава правительства страны ответил на несколько десятков вопросов, точнее 88, в том числе об отсутствии реальной оппозиции в стране, ситуации на Северном Кавказе и о том, зачем он вновь баллотируется в президенты. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
После блока вопросов о выборах и протестах против фальсификации в российских городах Владимира Путина спросили о том, зачем он баллотируется в президенты. Есть ли у него сверхзадача?
Да, самое необходимое сделано. Подавлен сепаратизм, терроризм. Ну, посмотрите, что на Кавказе происходит, как люди там еще страдают. Стоит только отпустить, и тогда многие поймут, что такое трудности сегодняшнего дня. Когда нужно будет идти не на площадь, а под пулей бороться с террористами. Там. Сказать, что уж все так решено, все так стабильно, я бы так не стал говорить. Нужно решать совершенно другие, качественно другие задачи. Нужно по-другому общество выстраивать, укреплять политическую систему, расширять базу демократических институтов. И нужно, безусловно, модернизировать все стороны нашей жизни. Это и будет моей сверхзадачей, если граждане доверят мне эту работу.
Сразу из двух регионов прозвучали вопросы и негативные оценки, касающиеся работы назначаемых Кремлем губернаторов. Отвечать Владимир Путин начал привычно. Систему эту он придумал сам, надо было спасать страну, часто к власти приходили люди при поддержке полукриминальных или националистических сил, а затем заявил, что страна может вернуться к прямым выборам губернаторов. Но с оговоркой.
Нужно сделать следующий шаг в развитии нашей политической системы. Обязательно нужно сохранить вот этот фильтр на уровне президента, чтобы отсекать приход во власти людей, которые будут опираться на какие-то полукриминальные или, не дай бог, сепаратистские силы, в том числе и в национальных республиках. Допустим, все партии, которые приходят в региональный парламент путем прямого тайного голосования, предлагали президенту своих кандидатов на должность губернатора, руководителя региона. Вот эти предложения проходят через президентский фильтр, и он выносит эти кандидатуры уже не на депутатов ЗАГС-собрания, а на прямое тайное голосование всего населения, проживающего в регионе.
Владимира Путина спросили, почему в стране нет реальной оппозиции, а Минюст не регистрирует оппозиционные партии?
Судя по тому, что я видел последнее время на экранах телевизоров, в социальных сетях, здесь вот приводились уже выдержки из журналов и газет, которые вашего покорного слугу посылают по определенному адресу, вот пытаются какие-то ярлыки приклеить. Говорить, что совсем уже у нас нет оппозиции, и люди не могут выразить свое мнение, наверное, это было бы таким художественным преувеличением. Но что касается партии и регистрации, мы в свое время исходили из того, что наша многопартийная система находится в стадии становления. Нужно создать такие условия, чтобы какая-то группа людей, если она претендует на то, чтобы называться партией, имела представительство в определенном количестве территории Российской Федерации и пользовалась определенной поддержкой определенного количества граждан России. Иначе это не партия, а общественное движение. И здесь, на мой взгляд, ничего страшного нет. Но в целом можно, конечно, двигаться и нужно двигаться, наверное, в сторону либерализации.
Владимира Путина спросили и о событиях на Манежной площади. В прямом эфире даже прозвучал популярный у российских националистов лозунг «Хватит кормить Кавказ», но в этот раз с вопросительной интонацией.
Последние годы в крупных городах страны появляется все больше и больше выходцев с Кавказа. Далеко не все из них вписываются в культурную среду, в которую они попадают. Они ищут просто лучшую долю, если так можно сказать. Основное, что нужно делать, самое главное, это нужно развивать производительные силы, создавать новые рабочие места на самом Кавказе. Ведь совсем недавно еще говорили, какой ужас, не могут Грозное восстановить столько лет. Он выглядит как Сталинград после войны. Ну чего, нам оставить Грозный в таком состоянии, что ли, было? Но нам нужно развивать производство, экономику, социальную сферу таким образом на Кавказе, чтобы оттуда людям и уезжать-то никуда не хотелось.
По окончанию 10-й по счету прямой линии зрителям сообщили, что Владимир Путин поставил новый рекорд общения в прямом телеэфире – 4,5 часа. Премьер ответил на 88 вопросов и пообещал, что вернется в случае победы на президентских выборах. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Эксперты, наблюдавшие за общением Путина с гражданами страны, оценивают его выступление в беседе с корреспондентом Радио «Свобода» Любовью Чижовой.
Владимир Путин сравнил митинговавших 10 декабря на Болотной площади против фальсификации итогов выборов с баранами, а в их белых ленточках ему почудились презервативы. Вот что думает об оценке Путина тех, кто митинговал на Болотной, гражданская активистка Евгения Чирикова.
Мне кажется, что Владимир Владимирович открыл главную тайну путинского режима. Он просто глуп. Вот и все. И я хочу сказать, что сейчас о нем начинают смеяться, а это начало конца. Потому что, ну, я давно на свете живу, мне 35 лет. И я помню свои воспоминания 5-летней девочки. Я помню, как смеялись мои родители над выступлениями Брежнева. И вот сейчас мои дети наблюдают, как я смеюсь над Путиным. Это вот должно уже скоро произойти, то, что этот человек просто не может управлять российским народом. Он нас не уважает.
Журналист издания «Коммерсант» Олег Кашин благодарит Владимира Путина за то, что тот сравнил митингующих на Болотной площади с баранами.
В понедельник я слышал, что организаторы митинга 24 декабря на проспекте Сахарова объявили конкурс видеороликов, в котором известные люди зазывают на этот митинг. Сегодня Владимир Путин победил в этом конкурсе. Ролик получился, наверное, слишком длинным, но наиболее удачным. Я думаю, это было лучшее, что можно сделать для того, чтобы на проспекте Сахарова собралось больше народу, чем на Болотной площади. До сегодняшнего полудня можно было рассуждать, убедителен ли он. А сегодня он, как мне кажется, совершил такое красивое политическое самосожжение, потому что других слов нет. То есть, если были какие-то иллюзии по поводу того, что, там, не знаю, мы увидим нового Путина, и то, что было до сих пор, это была такая путинская разводка, призванная там отодвинуть надоевших всем единороссов там, или еще кого-то, и сейчас появится Путин весь в белом. Но появился Путин, и появилось ощущение уже безумия царящего вот там у них.
Отвечая на вопрос о возможном возвращении прямых губернаторских выборов, Владимир Путин предложил ввести ограниченную выборность губернаторов. Кандидатов на этот пост будут избирать местные парламенты, а утверждать по-прежнему Кремль. О фильтрации губернаторов, предложенной Путиным, говорит специалист по внутренней политике Александр Кынев.
Смысл в горячей линии в целом и предложений по губернаторам в частности, мне кажется, довольно прост. То есть, с одной стороны, есть понимание кризиса, есть понимание тупика, но есть нежелание признавать свои ошибки, есть боязнь реальных перемен. Поэтому предлагаются экзотические варианты, которые вносят какой-то элемент вроде бы как бы новизны, но при этом, по сути, сохраняют все под контролем той же самой власти. Потому что та схема, которая предлагается, когда президент сам будет определять, кто имеет право баллотироваться, кто нет, а потом люди будут голосовать за тех, значит, кого там президент одобрил, ну, это какой-то правовой нонсенс, то есть это не вписывается ни в какие, как бы, стандарты демократических процедур, потому что возникает вопрос, что пассивное избирательное право будет ограничиваться мнением конкретного человека.
Ранее эксперты говорили, что прямая линия Владимира Путина с россиянами – это начало его предвыборной президентской кампании. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что ничего нового о премьер-министре россияне не узнали.
На мой взгляд, Путин 2.0 не состоялся. То есть мы увидели прежнего Путина. С его прежними манерами, с его прежними ужимками и прыжками, с его прежним уходом от острых вопросов к общим рассуждениям о величии задач, которые перед нами стоят, с организованными вопросами, достаточно очевидно, когда встает представитель народа и со всей прямотой ставит жесткий вопрос о том, что вот вы не выдающийся, а просто великий. Или наоборот, не великий, а только выдающийся. Есть некоторые интересные сюжеты, например, касающиеся выборов губернатора. Ну, это логично. На самом деле, конечно, вот такие вещи, они по-хорошему не делаются, их надо выбивать.
Ну, а российский интернет уже отозвался на остроты Путина. Пользователи Фейсбука призвали сделать презерватив символом защиты от сурковской пропаганды. Кроме того, в сети появилась фотография Владимира Путина с пристегнутым к лацкану пиджака презервативом. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Телевизионно-политическую картинку я попросил по обыкновению оценить медиакритика «Радио «Свобода» Анну Качкаеву. Эфир получился, хотя невероятно долгий и потому нудный, но тем не менее веселее, чем в прошлые годы. Кроме того, Путину приходилось довольно часто оправдываться и объясняться.
Вы абсолютно правы. Эфир, который вроде бы должен быть более сервильным, более аккуратным, тем не менее, он был более живым именно потому, что Путин был другим. Не в том смысле, что он превратился в версию обновленную, о которой говорил его пресс-секретарь, но он как-то был, с одной стороны, то ли вроде как не уверен, потому что уж очень был как-то благодушен и мил, а с другой стороны, чрезвычайно циничен по-прежнему. Опять прозвучало несколько, безусловно, оскорбительных выражений в отношении многих людей. Вот это вот какое-то странное состояние человека, который вынужден отвечать на довольно большое количество неприятных для него вопросов, создавало вот этого новое состояние.
С точки зрения телевизионной режиссуры, для чего нужна была такая большая группа поддержки Владимиру Путину? И режиссер Михалков, и писатель Проханов, и Федор Бондарчук, и кого там только не было, и доктор Рошаль, и Гергиев, вот уж кто задал сервильный вопрос. Неужели сам Путин не в состоянии справиться?
Я думаю, что в состоянии, но вот они как раз ему, как мне кажется, в этот раз не сильно помогли, именно потому что эффект прямого эфира, какие-то реплики, какие-то рассуждения, потому что этих-то людей все-таки не заставишь уж совсем по бумажке читать. Даже если они сервильные вопросы задают, они их отвернуто задают. Если они реагируют, то они как-то реагируют. Иногда реплики не в попад. Они таким хором-то не выглядели. Конечно, выглядело это довольно забавно, потому что вроде как его поддерживает такая элита страны, а получается, что народу-то он в прямом эфире как-то в этом году немножко испугался. Видимо, боялся, что, может быть, лозунг мимо пронесут или засвистит кто-нибудь. Тоже странный диссонанс. Вроде бы, опять же, хотели его как будто бы поддержать и сделать более весомым, а, на мой взгляд, не добавили ему ничего.
Мне казался Путин таким командиром далеких маленьких гарнизонов. Вот все те люди, которых выводили в касках или в шинелях военных моряков, они все казались очень маленькими на фоне громадных пространств, либо промышленных, либо природных. Это производит некоторое такое впечатление не единства, а отстранения от народа. Я не прав?
Это съемка, которую используют не первый год. И раньше были заснеженные поля и красивые еловые лапочки на нефтяных вышках. Тихая деревня под Красноярском, где, в общем, не в поздний час улицы совершенно пустые. Это ничего не ново и ничего не добавляет и не убавляет к тому, что мы привыкли видеть на телевизионной картинке. Тот набор вопросов, который существовал в этот раз, он, конечно, любопытен, потому что все говорит о том, что решили не бояться говорить об актуальном и об остром, потому что буквально ведь через один вопрос, то митинг, то публикация скандальная в «Коммерсанте власти», то оппозиция. Путин отвечал так, как отвечал, начиная от бандерлогов, кончая контрацептивами, чем, по-моему, я думаю, вызовет только еще большую митинговую активность, не говоря уж о том, что его бесконечно повторяющаяся как мантра тем о том, что все у нас продажные, даже студентам, вышедшим на площадь, конечно же, платили. Во всем этом, понимаете, не было новизны, но вот все-таки актуальный разговор сегодня, очевидно, состоялся.
Владимир Путин в прямом телевизионном и радиоэфире ответил на вопросы сограждан. Мнение телекритика «Радио Свобода» Анны Качкаевой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Зачем Путину образ Запада как угроза стабильности России? Об этом спорят правозащитник Владимир Буковский, политик Марк Фейгин и дипломат Федор Шелов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 15 декабря. В Брюсселе сегодня завершился саммит ЕС-России. Дмитрий Медведев обменялся мнениями по широкому кругу вопросов со своими партнерами, председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпием и руководителем ЕС Жозе Мануэлем Баррозу. Об этом саммите я беседую с работающим в Брюсселе журналистом Виктором Анучко. В последние месяцы российско-западный диалог в целом и, в частности, диалог России и европейских политиков складывается довольно нервно. Сказывается и политическая ситуация в России, связанная с выборами. Эта нервозность передалась сегодня на саммит России и ЕС?
Ну, слово «нервозность» может быть слишком сильно в употреблении к саммиту. Тем не менее, Херман Ван Ромпей, председатель Евросовета, в своем вступительном слове во время пресс-конференции счел необходимым напомнить об озабоченности европейских Советского Союза нарушениями во время выборов в Госдуму Российской Федерации. Он сослался на наблюдателей ОБСЕ и отметил, что эта тема обсуждалась в ходе саммита. Подход этот он связал с необходимостью поддержки стратегического сотрудничества с Россией европейским общественным мнением. Медведев, отвечая на вопрос корреспондента из зала о недавно принятой резолюции Европейского парламента по итогам парламентских выборов в России, ответил в довольно резкой форме: это наши выборы, Европарламент к ним никакого отношения не имеет. Он отметил, что резолюция Европарламента для него ничего не значит. Потому что, сказал Медведев, Европарламент должен заниматься европейскими делами. Посмотрите, сколько у вас проблем. Конечно, сами занимаются прежде всего вопросами экономического и политического сотрудничества в разных областях. Часть, затрагивающая правовое государство, права человека, соблюдение демократии, это только один из делов этих отношений.
Ожидалось в России, что будет принят так называемый пошаговый план перехода к безвизовому режиму в отношениях России и Европейского Союза. Что это за план?
Это так называемые документы о совместных шагах. Речь идет в плане технических мероприятий, которые должны быть совместно обеими сторонами выполнены до того, как начнутся непосредственно переговоры о переходе к безвизовому режиму. Перед саммитом была относительная неопределенность, договорятся окончательно стороны или нет по этому документу, потому что оставалась несогласованная формулировка, что будет предпринято после того, как эти совместные шаги будут выполнены. Российская сторона предлагала немедленно перейти к переговорам как таковым. Европейская комиссия, которая вела переговоры с Россией по этому поводу, говорила, что у нее мандат был только на согласование совместных шагов. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу сегодня, отвечая на вопросы, сказал, что на будущий год безвизового режима еще не будет.
Саммиты России и ЕС – это, в общем, регулярное мероприятие. Дважды в год они проводятся. Россия в свое время настояла на этом, подчеркивая важность отношений Москвы и Брюсселя. Что-то необычное было сегодня на саммите, или это все-таки рутинное мероприятие?
Это деловая встреча. Стороны, во-первых, дают оценку состоянию сотрудничества, а во-вторых, договариваются о ближайших, о среднесрочных и долгосрочных перспективах в связи с появляющимися новыми инициативами. Сегодняшнее заседание было отмечено тем, что настоящее вступление России в ВТО – это значительное достижение, особенно последнего года сотрудничества. Еврокомиссия и Европейский совет не скрывают своего удовлетворения. Президент Медведев, выступая, также поблагодарил европейскую сторону за помощь в подготовке этого вступления, хотя при этом отметил, что Россия получит не только одни плюсы.
Брюссельский журналист Виктор Анучко. Сейчас подробнее о той самой резолюции Европейского парламента о выборах в России, которая не понравилось Дмитрию Медведеву. Она была проголосована с требованием провести перевыборы в России. Так решили депутаты Европарламента накануне. Инициатор принятия этого документа, депутат от немецкой партии «Зеленых» Вернер Шульц, рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко о мотивации депутатов, а также о том, что произойдет, если российские власти призыв проигнорируют.
Нами была предложена поправка, которая делает эту резолюцию отчетливой и ясной. Мы исходили из того, что выводы миссии БДИПЧ, ОБСЕ по наблюдению за выборами, а также результаты мониторинга выборов независимой организации «Голос» свидетельствуют о настолько веских и значительных нарушениях, что можно говорить о манипуляциях и фальсификации результатов выборов.
На сайте Европарламента говорится, что это резолюция выборов в Госдуму не обязывающая. Что имеется в виду?
Россия, естественно, не является членом Евросоюза, и поэтому Европарламент не может давать указания российскому государству. Это прежде всего ориентир для Европейской комиссии. Наше требование господам Барозу и Ван Ромпею обсудить с президентом Медведевым тему выборов в Госдуму. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заверила нас, что вопрос о выборах в России будет обсуждаться сегодня с Дмитрием Медведевым и что будет затронуто требование Европейского парламента провести новые выборы. Речь не идет просто о том, чтобы что-то расследовать или выявить фальсификации. На самом деле речь идет о том, чтобы результаты этого голосования были полностью исправлены.
Если от российского правительства не будет никакой реакции, каковы будут ваши дальнейшие шаги?
Российское правительство, если оно на это не отреагирует, последует плохим советам. Я считаю, что недовольство не только не прекратится, но будет нарастать, и оно будет концентрироваться вокруг возможного президентства Владимира Путина. Люди, которые сегодня не удовлетворены результатами выборов, будут, конечно, пытаться взять реванш и попытаться повлиять на итоги президентских выборов.
Некоторые российские политики уже назвали резолюцию Европарламента вмешательством во внутренние дела России.
Это не вмешательство, так как требование, сформулированное в резолюции, выдвинуто гражданским обществом России. Требование, за которое мы проголосовали, выдвинуло сотни тысяч демонстрантов, которые собрались в минувшие выходные в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах и призвали отменить результаты выборов в Государственную Думу, провести новое голосование, допустив к выборам оппозиционные партии. Таким образом, мы требуем поддержки гражданского общества. Россия – член ОБСЕ Европейского Совета. Есть известные выборные стандарты, правила голосования, которые необходимо соблюдать. А Россия эти правила не соблюдала, и поэтому должна принимать конструктивную критику, которая поступает из-за рубежа.
В заключительном абзаце резолюции говорится, что на некоторые вызовы, возникающие на международном уровне, в частности в том, что касается Сирии и Ирана, можно ответить, только применяя скоординированный подход, включая Россию. Вы считаете, что арабская весна сравнима с ситуацией в России?
Это несравнимо. Речь идет о разных обществах. Но то, что можно сравнить, это нехватка демократии и свободы для населения. Когда премьер Путин говорит о том, что это американцы, Хиллари Клинтон, возбудили протесты в России, это, естественно, несправедливо. Это какая-то настоящая старая картина времен КГБ, которую сегодня пытаются эксгумировать, тогда как в стране возникают политические проблемы. Однако то, что, вероятно, справедливо, это американское влияние на информационное общество, на Twitter, Facebook и другие интернет-сообщества. В России создана альтернативная картина действительности. Люди информируют друг друга, есть невероятное количество видеосвидетельств о дне голосования, как выборы фальсифицировали. И людей больше нельзя считать дураками, которых можно контролировать с помощью телевидения и СМИ. Люди создали свое собственное сообщество, обмениваясь информацией в интернете. В арабских странах это то, что привело к мобилизации гражданского общества, и это то, что, кажется, будет и в России.
Депутат Европейского парламента Вернер Шульц. Беседу вела корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 декабря. И вот главная тема второй половины этого часа. Бизнесмен Михаил Прохоров разворачивает свою президентскую предвыборную кампанию. В прокат вышла четвертая часть голливудского блокбастера «Миссия невыполнима». В администрации президента России проведены важные кадровые перестановки. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Перед властями Сербии стоят серьезные задачи – сохранить тенденцию сближения с Европейским Союзом и предотвратить драматичный рост евроскептицизма. Евроэнтузиазм уже прошел.
Из-за чего Сербии не предоставили статуса кандидата в члены ЕС и почему президент Тадич спрашивает, как европейские лидеры будут смотреть ему в глаза? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением, в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что в случае избрания президентом России в 2012 году рассмотрит ходатайство о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, если он его напишет. Путин сказал об этом журналистам после того, как в течение нескольких часов отвечал на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. Европейский Союз выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях и подтасовках на недавних парламентских выборах в России. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС-Россия, председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей заявил также о обеспокоенности судьбой задержанных в России участников протестов. Сенежский суд снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный администрацией колонии, в которой он отбывает наказание по обвинению в хищении нефти и отмывании денег. Взыскание на Ходорковского было наложено за недобросовестное отношение к труду и нахождение в неположенном месте без разрешения. Российские правозащитники не обижаются на обвинения Владимира Путина в том, что их работа финансируется из-за рубежа. Как заявила Интерфаксу глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, они уже привыкли к оскорблениям. Департамент образования Москвы устраивает единую городскую контрольную работу по математике 17 и 24 декабря по выбору школ. Интерфакс сообщает со ссылкой на одно из окружных образовательных учреждений, что негласно рекомендовано проводить контрольную 24 декабря, в день, на который назначен митинг оппозиции на проспекте академика Сахарова. В городе Буденновск, Ставропольский край, произошел пожар на химическом заводе «Ставролен», принадлежащем компании «Лукойл». Пострадали 7 человек.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 15 декабря. Продолжим обзор внутриполитических событий в России. В Москве сегодня прошло собрание инициативной группы по выдвижению миллиардера Михаила Прохорова кандидатом на пост президента России. На встрече побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Послушать и поддержать Михаила Прохорова пришли его соратники по партии «Правое дело», сотрудники его компании, студенты и преподаватели финансового университета, в котором некогда учился и сам Прохоров. В составе инициативной группы по выдвижению кандидата Алла Пугачева, Леонид Ермольник, Андрей Макаревич, Александр Починок, Александр Любимов, Виктор Ерофеев и другие известные личности. Была глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, из-за которого в свое время разгорелся скандал вокруг партии «Правое дело», после чего Прохоров партию покинул. Сотрудники компании, принадлежащей группе «Анексим», верят, что Прохоров будет таким же хорошим начальником для страны, как и для своих предприятий.
Я думаю, что человек, который смог все организовать внутри компании, ему удастся организовать все внутри страны.
И потом, в принципе, уже пора изменить что-то в нашей стране, да, и, наверное, те представители, которые баллотировались до этого, президенты, они, в принципе, ничего не смогли не реализовать, мы не видим их результатов. Вот, а мы думаем, что сейчас у нас есть, ну, шансы.
Из желающих поддержать владельца группы «Анексим» своей подписью выстроилась большая очередь. Работали несколько нотариусов. Они забирали у людей паспорта и затем вызывали их для подписания документов. Чтобы сторонникам было не скучно ждать, пока все зарегистрируются, в киноконцертном зале университета показывали фильм «Покровские ворота». Отвечая на вопросы СМИ, Михаил Прохоров заявил, в частности, что согласен с оценкой экспертов, которые считают прошедшие выборы в Госдуму нечестными. Он считает, что исправлять это нужно через суд. Также он подчеркнул, что ему близки идеи людей, собравшихся на Болотной площади 10 декабря в знак протеста, и даже не исключил своего участия в митинге 24 декабря. На вопрос о том, какими будут первые решения Прохорова на посту президента, если этот пост ему достанется, бизнесмен сказал, что прежде всего он помилует Михаила Ходорковского. Далее последует изменение политической структуры государства. Президентский срок должен быть ограничен до 5 лет, а максимальный срок пребывания на посту президента до 10 лет. После своей победы Михаил Прохоров собирается провести перевыборы всех губернаторов субъектов Российской Федерации. Один из адвокатов Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт, верит, что президент Прохоров освободил бы его подзащитного, но мало верит в президентское будущее бизнесмена.
Для Прохорова освобождение Ходорковского не несет ровным счетом никаких неприятностей. Это Путин боится его освобождать, особенно сейчас, в преддверии своих так называемых выборов. А Прохоров Ходорковского не сажал, ЮКОС не воровал. И почему ему, собственно, не исполнить того, о чем он говорит? Я бы за него проголосовал. Даже если это кремлевский проект, я все равно за него проголосовал бы. Полагаю, что это Путин набирает спойлеров, дабы обмануть в очередной раз общественное мнение. Я хочу исходить из доверия к Прохорову, хочу ему верить.
Анна Байдакова для «Радио Свобода», Москва.
Бывший вице-премьер российского правительства и министр финансов России Алексей Кудрин сегодня подтвердил, что готов создавать в России либеральную партию. Для того, чтобы выбрать своего кандидата на президентских выборах, Кудрин хотел бы детально познакомиться сначала с программами Михаила Прохорова и Владимира Путина. Об этом Кудрин сообщил обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Соколову.
Бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин в интервью «Радио Свобода» не подтвердил сообщение о своем участии в президентской кампании Михаила Прохорова.
Прохоров принял решение баллотироваться самостоятельно. Мы с ним до этого не встречались. В последнее время я об этом не знал. Выборы президента – это очень персональная вещь. Мы не координируем свои действия. То есть я провожу консультации с какими-то политическими лидерами. Сам он действует в рамках президентской своей кампании сам. Я Прохорова как кандидата, я сказал, выдвижение поддерживаю, кандидата я не определился. Я сказал, когда мы увидим будущую программу. Поэтому сегодня рано говорить о моей поддержке Прохорова. Потом, когда мы увидим его работу, его, может быть, предвыборные действия, позиционирование по ключевым вопросам, я определюсь.
А другие кандидаты, они дальше, чем Прохоров?
Дальше, ближе? Я бы сейчас оставил этот вопрос открытым, потому что я хотел бы, чтобы Путин тоже предложил какие-то новые подходы. Программа «Единой России» на предыдущих выборах не решала проблему вызовов, которые перед страной стоят. Я хотел бы, чтобы будущая программа Путина решала, предлагала что-то. То есть остаться на уровне тех тезисов, которые были на предыдущей выборной кампании, нельзя. Это просто будет... Поэтому будем ждать. Может быть и новые. Вот. Я считаю, что у всех общая задача, но я как раз вижу... Я сегодня, мои там мотивации, мои действия связаны с тем, что я не вижу пока серьезных сил, которые бы продвигали либеральные реформы. Вот, к сожалению, я не очень надеюсь на «Единую Россию». Будет ли Путин опираться только на «Единую Россию» или на разные силы, это мы посмотрим. Мы должны от него это услышать.
Алексей Кудрин подтвердил намерение способствовать строительству в России либеральной партии.
Я сказал, что я буду содействовать созданию партии. Кто там будет? Сейчас об этом говорить абсолютно.
Алексей Кудрин ответил на мой вопрос о массовых демонстрациях против фальсификации парламентских выборов.
Безусловно, я сам поддерживаю честные выборы и считаю, что прошедшие выборы прошли с большими нарушениями, и до сих пор мы не слышим адекватного ответа от людей, ответственных за эти выборы, и в целом от власти, о том, что предполагается сделать, чтобы выборы были честными. То есть, как должна быть назначена ответственность за прежние выборы, и как будем проводить будущие выборы. Так проводить выборы нельзя, это очевидно.
Премьер-министр сказал, что те люди, которые ходят на митинг, бараны, которым платят.
Он не прав. Это отношение к такому протесту неверно. Я с таким отношением не согласен. Потому что сотни тысяч людей не вышли. Не нужно их провоцировать.
Когда мы беседовали, декан факультета свободных искусств Петербургского университета и председатель попечительского совета института Гайдара Алексей Кудрин еще не знал, что премьер Владимир Путин сказал о нем. По словам Путина, Алексей Кудрин – его давний и очень добрый товарищ, его друг. Он очень многое сделал для укрепления экономики страны, а разногласия с ним не носят какого-то принципиального характера. Путин с Кудриным 2 дня назад встречался, говорил об экономической ситуации, о будущем. Премьер подчеркивает, Алексей Леонидович Кудрин никуда из моей команды не уходил. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» о кадровых перестановках в руководстве России. Глава администрации президента страны Сергей Нарышкин и вице-премьер правительства Александр Жуков не отказались от мандатов депутатов Государственной Думы нового созыва. Нарышкина называют наиболее вероятным кандидатом на пост председателя спикера Государственной Думы. На его место в администрации президента временно назначен Владислав Сурков. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сергей Нарышкин возглавлял региональный список «Единой России» по Ленинградской области, а Александр Жуков по Калининградской. Очень часто высокопоставленные чиновники, работающие в исполнительной власти, выполнив роль так называемых паровозов, передают свои мандаты коллегам из партийного списка. В результате в Думе оказываются совсем другие люди, нежели те, за кого, возможно, конкретно голосовал тот или иной рядовой избиратель. Поэтому, когда такие чиновники, как Сергей Нарышкин и Александр Жуков идут работать в парламент, эксперты начинают гадать, кому из них достанется кресло спикера Государственной Думы. Один из авторов книги «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы» и обозреватель газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов склонен видеть на этой должности скорее Сергея Нарышкина.
Формально спикером лучше было бы назначить Александра Жукова, потому что он работал в Думе первых 3 созывов, и он опытный депутат, и он владеет парламентскими тонкостями. Хотя, конечно, 2 созыва подряд конституционного большинства «Единой России» эти тонкости отрихтовали до исчезновения. Но, с другой стороны, не для того глава администрации президента слагает полномочия, чтобы быть, пусть даже, лидером фракции. Очевидно, что по номенклатурной табели о рангах господин Нарышкин возглавит Думу, а Жуков станет первым вице-спикером, на котором, на самом деле, лежит основная часть думской работы. Сергей Нарышкин не очень публичный человек, и сейчас ему будет достаточно сложно попасть в публичное поле, в котором варится спикер Государственной Думы.
Независимый политолог и историк Сергей Станкевич считает, что с приходом в Госдуму таких чиновников, как Сергей Нарышкин и Александр Жуков, парламент оживет и станет местом для настоящих дискуссий.
На самом деле оба
справятся с этой ролью и, несомненно, справятся лучше, чем их предшественник, господин Грызлов. Он не столько был спикером, я имею в виду Грызлова, сколько таким министром-администратором. И, конечно, не мог организовать то самое главное, ради чего создается парламент. Это коллективный поиск наилучшего решения. В парламенте продавливались решения, нужные исполнительной власти. Просто и грубо продавливались. Ни одной содержательной дискуссии в последние годы я там не видел. Вот эти двое, и Жуков, и Нарышкин, люди с существенно более широким кругозором, с разнообразным опытом, и, несомненно, они этот фатальный недостаток нашего парламента, я думаю, смогут исправить.
Иная точка зрения у политолога Дмитрия Орешкина.
Раньше Дума и спикер Думы просто выполняли те распоряжения, которые спускались из администрации и или с правительства, то есть те распоряжения, которые господин Нарышкин отправлял господину Грызлову. А теперь он сам будет, в лучшем случае, ИО Грызлова, и, соответственно, исполнять те распоряжения, которые ему будет спускать сверху руководитель, новый руководитель администрации. В любом случае, Дума – это в реальной иерархии влиятельности, это значительно ниже, чем как правительство, которое представляет Жуков, так и администрация, которая представляет Нарышкин. В любом случае, для них это прискорбное понижение.
Пока временно на должность главы администрации президента России назначен Владислав Сурков, до этого работавший первым замом у Нарышкин. По словам пресс-секретаря главы государства Натальи Тимаковой, новый руководитель кремлевской администрации будет назначен в ближайшее время. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что у Суркова мало шансов получить это кресло.
Сурков вообще, мне кажется, постепенно теряет былую влиятельность, потому что его привычка обыграть пятерых футболистов на одном квадратном метре поля и гордиться своей тонкой филигранной техникой. А мне кажется, что у Владимира Владимировича Путина все яснее формируется позиция о том, что здесь надо не филигранничать, а просто грохнуть напалмом и выжечь всю команду противников.
Госдума шестого созыва впервые соберется в обновленном составе 21 декабря. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время Свобода» рассказ о важных событиях в сфере средств массовой информации. В Центральном доме журналиста сегодня состоялось вручение премии имени Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок». Ее присуждают за материал, являющийся, я цитирую, «продолжением жизненной позиции автора, последовательно воплощаемой в работе на высоком профессиональном уровне, и отстаивают те ценности, которые отстаивал Андрей Сахаров». В этом году лауреатом премии стал омский журналист Георгий Бородянский. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Лиле Пальвелевой.
В числе номинантов этого года значился сегежский арестант Михаил Ходорковский. Казалось, что именно автор, написанный в заключении материалов, станет в этом году обладателем премии за журналистику «Как поступок». И это было вполне возможно. Как выяснилось позже, Георгий Бородянский победил самым незначительным перевесом. Ему слово.
Это была серия материалов расследований о беспределе правоохранительных органов Омской области. Это органы системы исполнения наказаний, и МВД, и прокуратура, там и суды. Вся наша правоохранительная система, которая должна обучать, она занимается прямо противоположным.
Были какие-то отклики от героев ваших репортажей?
Были решения судебные по публикациям, были решения правоохранительных органов. Ну, в частности, там речь шла, например, в одном материале о племяннике троих сотрудников милиции, который изнасиловал несовершеннолетнюю и которого прикрывала вся правоохранительная система и судебная. После выхода этой публикации против него возбудили уголовное дело, следователя отстранили, против следователя тоже сейчас возбуждено уголовное дело. В моей практике таких случаев много. Власть сейчас реагирует, особенно в последние годы вынуждена реагировать.
Герои ваших материалов никак не пытались с вами договориться?
Были. Ну, у меня как-то были даже случаи, когда деньги предлагали. Но они не так прямо, а там совершенно под безобидным предлогом за какую-то давнюю публикацию хотели просто отблагодарить. Руководители правоохранительных органов как-то меня пытались из стран водить один раз. А больше они пытались силовое воздействие. Было 10 исков подано вот за всю мою практику, за последние лет 5. Губернатором, бывшим начальником ОВД, сейчас он перешел в Москву работать, он один из помощников Нургалиева. По окнам стреляли, провокации были. Что происходит со всеми журналистами, которые пытаются заниматься расследованием у нас? Поэтому ничего особенного такого со мной не происходило.
А вот что сказал Алексей Симонов.
Георгий очень последовательный человек. Считая кого-нибудь негодяем, он не считает для себя возможным об этом умолчать. Это поразительная последовательность, как говорится, по всему полю. он не уступает ни одного квадрата. Он каждый раз совершает поступок справедливости по отношению к несправедливости жизни. Дай ему Бог здоровья.
Ну а Михаилу Ходорковскому жюри решило вручить диплом и денежную премию. Награды получили родители экс-главы ЮКОСа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Мировой прокат 15 декабря официально выходит четвертый эпизод киносерии о невыполнимых миссиях, которые выполняет секретный агент Итан Хант в исполнении Тома Круза. Фильм «Миссия невыполнима. Протокол Фантом» с бюджетом $140 миллионов снял режиссер Брэд Бёрд, обладатель кинопремии «Оскар» за анимационные фильмы «Рататуй» и «Суперсемейка». На пресс-показе фильма побывал московский кинокритик, обозреватель радиостанции «Вести-ФМ» Антон Долин.
До недавнего времени существовал стандарт, согласно которому хороший экшн-фильм должен обладать внятным, четким и хотя бы до какой-то степени правдоподобным сценарием. Ничего похожего в этом фильме нету, в нем очень слабые диалоги, а сценарий его существует далеко за гранью какого бы то ни было правдоподобия, даже очень условного голливудского. Однако в этом мне видится замысел ли, но некая тоже цельность этого произведения, потому что не случайно это миссия, делать которую подрядили режиссера анимационного кино. И действительно, это такой своеобразный мультфильм, только сделанный с живыми актерами и на такую не вполне анимационную тему, однако с чисто визуальными гиперболами, которые, конечно, заставляют вспомнить не об игровом кино, а скорее об анимации.
Это уже четвертый фильм этой серии, уже можно считать его сагой и сравнивать, ну, если не с Бондианой, то, по крайней мере, серию фильмов про Джейсона Борна.
Формально, конечно, это сериал. По сути, фильм о Джеймсе Бонде, герой которого играли очень разные артисты, которые режиссировали очень разные режиссеры, в конечном счете в них гораздо больше единства, чем в четырех фильмах «Миссии». Кроме того, у «Миссии» есть одно принципиальное отличие, как мне представляется, от «Бондианы». Оно заключается в том, что «Бондиана» — это порождение английской литературы, английского кинематографа, пусть и прирученного Голливудом. За счет этого там есть специфическое обаяние, достаточно тонкий юмор и вот некая такая британскость на экспорт, которая высоко ценима во всем мире. «Миссия» — совершенно другое дело, потому что это абсолютно американская история, это выросло все из американского сериала, но весь этот американизм продюсеры как раз изо всех сил стараются сделать международным, нанимая, начиная со второго фильма, режиссеров, ну, например, Джон Ву это делал, да, режиссер из Гонконга, этот фильм, действие которого новый, четвертый, вообще не происходит в Америке, там и Россия, и Индия, и, значит, Ближний Восток, Джеймс Бонд, есть многие элементы стиля, которые цементируют все эти 20, там, сколько там их фильмов. В случае с «Миссией невыполнимой», мне кажется, все, что там цементируют, это заголовок и Том Круз. И все. Все остальное во всех четырех фильмах абсолютно разное.
Что-то нового к своему актерскому образу добавляет Том Круз в этом фильме?
Мне кажется, он ничего не добавил нового к своему актерскому образу. У Тома Круза актера вообще довольно однообразного и однопланового. Есть всего 3-4 фильма в его фильмографии, которые для него неожиданны. И как раз там он показывает себя как выдающийся актер. И все фильмы это знают. Это и «Магнолия», и «Широко закрытые глаза», и «Солдаты неудачи» в недавнее время. Но здесь это стандартный образ нестареющего плейбоя Супермена, который очень быстро бегает. Это почему-то обязательно подчеркивается всеми режиссерами крузовских фильмов. А может, он сам это подчеркивает, поскольку он тут еще и продюсер. И, конечно, если ради чего-то и стоит смотреть этот фильм, это не ради Тома Круза, хотя боюсь, что большая часть публики на него пойдет именно потому, что там в главной роли Том Круз.
А ради чего стоит смотреть этот фильм?
Это замечательный сезонный развлечение. Там есть несколько фантастически сделанных по наглости и при этом изобретательности чисто технически экшен-эпизодов. Один из них — это эпизод проникновения в Кремль и затем бегство из Кремля Тома Круза и его подельника. И там несколько есть таких эпизодов. Есть эпизод на самом высоком небоскребе мира, по внешней стороне которого без всякой страховки герой Тома Круза тоже ползает. Конечно, ради 2-3 даже таких сцен, которые вполне можно включать в учебники, стоит смотреть этот фильм. Ну, конечно, никакого сверхчеловеческого пафоса или интересной, нетривиальной морали в этом фильме отыскать невозможно, даже если искать это специальными какими-то фонариками, шпионскими приспособлениями.
А русская часть этого фильма, частично, видимо, это компьютерная графика, и частично снималась в Праге. Собственно говоря, Пражский град представляет отчасти Кремль. Понятно, что люди внимательные всегда в таких фильмах это видят, что это вот такая вот клюква. Как к ней относятся критики? Снисходительно?
Да, конечно, снисходительно. Этот фильм абсолютно неправдоподобная вампуха, сказка, и пытается иногда довольно успешно именно из этого сделать свое преимущество. То есть именно этим развлечь людей, тем, что все понимают, зрители, включая детей, что это все неправда. Так что Кремль нарисовали его на компьютере, сняли в Праге или действительно какими-то невероятными деньгами купили право снимать на Красной площади, никакой разницы нету.
Кинокритик Антон Долин. В картине «Миссия невыполнима», «Протокол Фантом», сюжет которого частично разворачивается в Москве, заняты и российские актеры. Помимо агента ФСБ Сидорова в исполнении Владимира Машкова, зрители увидят в кадре актера Ивана Шведова.
Моего персонажа зовут Леонид Лисенкер. Он является специалистом по шифрам, по кодам. В строгой классификации он, наверное, все-таки персонаж отрицательный. Точнее, он жертва обстоятельств. Он хороший человек, которого обстоятельства вынуждают работать на пользу злого героя.
Я знаю, что вчера вы посмотрели впервые целиком этот фильм, в котором сами снимались, и подозреваю, что одно дело, когда в фильме снимаешься, а потом, когда его целиком смотришь. Вам понравилась эта работа как зрителю?
Это не просто понравилось. Я получил дикое удовольствие. Наверное, сравнимое с тем удовольствием, которое я испытывал, когда мне было, наверное, лет 7 или 8 в кино. Я не знаю, это не моя мысль, это кто-то сказал из голливудских кинодеятелей, что мы снимаем кино не для детей и взрослых по возрастным категориям, а мы снимаем кино для детей и выросших детей. Вот это тот самый случай. Я давно не видел такого красочного, зрелищного развлечения в кино. Это самый настоящий, что называется, feel-good popcorn movie. Пойти с друзьями в субботу и сидеть там, хватать друг друга за руки, когда герой не может дотянуться до чего-то, и сейчас он упадет в вентилятор или сорвется с башни и так далее. Просто здорово.
Как вы чувствовали себя внутри громадного голливудского производства? Это действительно такой отлаженный, огромный часовой механизм?
Это действительно так. Я думаю, что успех этого фильма, вообще успех Голливуда и этого фильма в частности, заключается как раз именно в этом. Каждый человек очень хорошо исполняет только свою функцию. Что касается Mission Impossible, на каждой позиции работал профессионал вообще высочайшего класса. Это не просто Голливуд, это не просто сливки Голливуда, это сливки со сливок. Я не помню, сколько у нас оскаровских лауреатов вот было в штабе, но, безусловно, это художник по костюмам, это оператор, режиссер, все люди, которые принимают ключевые решения и определяют как-то и эстетику, и динамику фильма, профессионалы просто самого высокого уровня. Что касается меня как актера, я понимаю, что в моем амплуа используют максимально, не досаждают меня нелепыми придирками, связанными с, например, с определением авторитетов на съемочной площадке или в съемочном процессе. Там возникает очень приятная иллюзия вообще полного равноправия на съемочной площадке, надо сказать. Более того, они создают все возможные условия, все удобства, я говорю не только о физическом комфорте, для того, чтобы человек раскрылся полностью и сделал то, что от него требуется, максимально хорошо. Просто, конечно, удовольствие сниматься в таком фильме.
Иван, русское кино такого уровня невозможно по всем параметрам?
Может быть и возможно, но я думаю, что не очень скоро. В России есть и техника, и есть и специалисты, в принципе, в разных областях, которые могут соответствовать голливудским стандартам. Но тут дальше идет речь о том, как организована работа и какие цели преследуются. И, соответственно, и вообще общая, я бы сказал, эстетическая направленность продукта в итоге. То есть на какую аудиторию и вообще какие цели мы преследуем не только в смысле финансов, но и, извините за пафос, но какие там струны в душе такой фильм должен затронуть. Вот здесь совершенно ясно, почему я сказал, что я испытал удовольствие такое же, как испытывал, наверное, там, в 7-летнем или 8-летнем возрасте в кино. Потому что хорошие борются с плохими. И нам очень хочется, чтобы хорошие победили. Естественно, мы не обращаем никакого внимания на правдоподобие. Это даже смешно, потому что бессмысленно искать какое-то правдоподобие. Не существует нигде в мире таких спецслужб, не существует такого оружия, не существует таких приспособлений. Ни один человек никогда в реальной жизни не смог бы так себя повести. Но там есть какая-то другая правда. Есть правда поведения физического и есть правда того, что добро должно победить зло. И на это зрители очень большим удовольствием откликается. Вчера реакция всего зала была точно такая же, как у меня. Это самый настоящий киноаттракцион в самом его лучшем смысле.
Иван, вы снимались у многих уже знаменитых режиссеров со многими знаменитыми партнерами, актерами. Там я назову Джуда Ло, скажем, вы снимались у братьев Тавиани, снимались у Жан-Жака Но, и вот сейчас встреча с Томом Крузом. На этом фоне как выглядит эта голливудская звезда? Вам комфортно с ним работалось?
Да, очень. Он, надо сказать, заботливый и внимательный партнер. Он всегда заботится о том, чтобы коллегам было хорошо. Надо сказать, что в этом проекте он был еще и сопродюсером, поэтому всегда уделял много внимания тому, чтобы люди, находящиеся, так сказать, рядом с ним, работающие с ним, не создавали ему приятное окружение и не подыгрывали ему, а, как я уже говорил, каждый был на своем месте и исполнял свою работу хорошо. Я ни разу с ним не пересекался в кадре, то есть мой персонаж не встречается с персонажем Итан Хант, но частным образом, помимо съемок, да, мы проводили время вместе, он постоянно устраивает для коллег какие-то ужины, приемы, какие-то развлечения, там была замечательная гонка на картингах в Дубае, когда закончили снимать всю сцену, вот, в небоскребе Бурж-Халифа, и потом, чтобы отпраздновать это, он пригласил коллег. Мы гонялись там на машинках. Я слышал о каких-то, может быть, резких чертах его характера и о том, что он может быть очень строгим кого-то из своего ближайшего окружения, но на себе ничего этого лично не есть. Могу просто сказать, Том Круз мистер Найс Гай.
В чем для вас основная, главная важность работы, съемок именно в этом фильме? Что вы для себя как актер в этом деле открыли?
Я не могу сказать, что я там сделал что-то на пределе своих актерских возможностей. Я просто пытался четко выполнять поставленную задачу. Для меня этот фильм ценен знакомством с большими актерами. Тут я без всякого привлечения могу сказать, куда я отношу и Круза, и Джереми Реннера, великолепный Саймона Пега, прекрасная Паула Паттон, Владимир Машков, Майкл Ньюквист, замечательный шведский актер, известный, наверное, зрителям по фильму «Женщина с татуировкой дракона» и «Мужчина, который ненавидел женщину». Вот он играет главного злодея. Безусловно, это неплохая строчка моей биографии и вообще в послужном списке. Ну, как бы между делом, да, ну и в «Mission Impossible» играл, тоже ничего. Вот. Во всех смыслах эта работа была и интересна, и поучительна, и очень приятна.
По картине «Миссия невыполнима», протокол «Фантом», которая выходит в широкий прокат сегодня, в рубрике «Сегодняшний фактор» сказали актер Иван Шведов и кинокритик Антон Долин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 15 декабря 2011 года подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера и оставляю вас с подзвуки знаменитого саундтрека размышлять о невыполнимых миссиях, которые оказываются все-таки выполнимы. Всего доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.